Здравствуйте, сегодня четверг, 5 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Командир полка «Азов» заявляет о кровопролитных боях на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Родственники военнослужащих мариупольского гарнизона призывают иностранные государства вмешаться, чтобы спасти оставшихся в живых защитников города. Европейский Союз вводит запрет на покупку гражданами России недвижимости в странах ЕС. Также сегодня.
Я так думаю, что, наверное, на первоначальном этапе пока все-таки МРИА будет создаваться не как коммерческий проект, а именно как символ. И символ, наверное, уже не только Украины, а символ всего мира.
Будет ли восстановлен самый большой в мире транспортный самолет МРИА, уничтоженный в Украине российскими военными? Российские войска продолжали в минувшие сутки обстрелы самых разных регионов Украины. К несчастью, приходят все новые сообщения о гибели мирных жителей. В одном только Краматорске в Донбассе, по данным местной администрации, погиб по меньшей мере 21 человек. Под городом Изюм в Харьковской области в результате обстрела убит известный украинский журналист, военный корреспондент телеканала «Дом» Александр Махов. А военнослужащие Мариупольского гарнизона продолжают удерживать под контролем территорию завода. Правда, министр обороны России Сергей Шойгу о штурме завода в последние два дня в своем очередном заявлении не упомянул. Вот что, в частности, сказал Сергей Шойгу.
В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего, остатки боевиков, находящихся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократное предложение к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения.
Говорил министр обороны России Сергей Шойгу. То, что Шойгу публично называет надежным блокированием территории завода «Азовсталь», на деле является штурмом с применением тяжелых видов вооружений, несмотря на остающихся там мирных жителей, и с кровопролитными столкновениями. Об этом заявляет командир обороняющего «Азовсталь» полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко. Вот его очередное обращение.
Мариупольский гарнизон уже 70-й день.
Гарнизон уже 70-й день противостоит один на один превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе «Азовсталь». Уже два дня противник прорывается на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прикладывают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдержать натиск противника. Я благодарен всему свету за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполя. Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне тяжелая, но, несмотря ни на что, мы продолжим выполнять приказ держать оборону.
Говорил командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко. Напомню, что еще в апреле Владимир Путин публично отдал приказ Сергею Шойгу отменить штурм «Азовстали» во избежание дополнительных потерь среди российских военнослужащих. Приказ этот официально Путин не отменял, а потому пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщение о новом штурме территории завода называет очередным фейком украинской пропаганды.
Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Вот, поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Вы были свидетелями, публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивал.
Спасибо. То есть блокировка завода продолжается?
Ну, безусловно, конечно. Но там же и коридоры сегодня работают на этих днях.
В противовес словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и об отсутствии штурма «Азовстали» и о работе гуманитарных коридоров, я предлагаю послушать жену обороняющего «Азовсталь» сотрудника сотрудника погранслужбы Украины Анну. Фамилию она просила не называть. Тут важно отметить, что в состав обороняющихся сил в Мариуполе входит не только полк Азов, о котором мы часто упоминаем, но и подразделения морских пехотинцев, погранслужбы, береговой охраны, то есть самых разных силовых структур. Анне раз в несколько дней удается связываться с мужем. Вот ее рассказ.
С 1 марта им полностью выключили в городе мобильную связь. После этого у нас только переписка. Из их переписки уже с каждым днем все реже и реже. Буквально вот последнее, что на вчера вечер, я знаю, что действительно российские подразделения, или как их назвать, прорвали оборону Азовстали, что там действительно сейчас идут бои. Очень много там еще и гражданских, очень много раненых, детки. Я не знаю, какой режим тишины, когда последние дни это просто ад, что там творится. Постоянные бомбардировки, постоянно бьют, я не знаю, с кораблей. Не было такого, чтобы было хоть там, не знаю, несколько секунд тишины. Последнее время это вообще-то бывает раз в 3 дня, раз в 2 дня. Просто это такие короткие сообщения. Я живой, береги ребенка. Вот. До этого как бы было такое, что мы могли хотя бы там пару минут переписываться. Вот на Пасху, например, я знаю, что вот он мне писал. Это просто... Вот 24 апреля на Пасху это был просто какой-то ад. Не было такого за 2 месяца. Впервые вот такая мощная была бомбардировка Азовстали. При этом они знают, что там и гражданские, и дети. Это было просто, говорит, невыносимо. То есть ничего у людей святого нет. Все подразделения, которые вот были в Мариуполе, которые остались там, все они сейчас уже, да, действительно, все они на территории Азовстали. Там не только полк Азов, там еще и морская пехота, погранотряд, морская охрана, насколько я знаю, сотрудники полиции патрульной. Точное количество я вам не скажу, потому что я и сама, я не расспрашиваю такую информацию для безопасности, потому что, наверное, все прослушивается, и чтобы не подвергать опасности их там, точное количество я вам не скажу. То есть они уже, естественно, на полной экономии. Естественно, там ни о какой воды, ни такой речи ничего не идет. То есть это техническая вода, которая откуда вот они ее там сливают, добывают, и на ней раз в день готовят суп. Потому что его можно, это жидкое, на нем можно сэкономить, как-то растянуть. С лекарствами их нет. То есть раны скотчем склеивают. Это в 21 веке это невозможно, чтобы такое было. А наши военные, они верят в наше правительство, в то, что они действительно каким-то, политическим образом договорятся. Потому что деблокада военная, там она уже невозможна, скорее всего, потому что очень большое расстояние до подконтрольной территории, до самого завода. Наши военные очень просят о том, чтобы подключилась третья сторона, чтобы провели вот эту процедуру экстракшн. Возможно, их вывезли на территорию какой-то третьей страны. Они уже выполнили свой долг перед страной. 70 дней в полной блокаде. Они все там больны. Вы понимаете, это холод, голод, антисанитария. При этом они еще помогают гражданским. Да я вам скажу, больше они животным помогают там, которые там также есть.
Говорила супруга сотрудника погранслужбы Украины, одного из тех, кто сейчас обороняет территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Несмотря на боевые действия, в Украине продолжается и политическая деятельность. В частности, Верховная Рада по инициативе фракции партии «Слуга народа» приняла на днях закон о запрете пророссийских партий. В документе, который в ближайшее время должен подписать глава государства Владимир Зеленский, определен перечень оснований для запрета деятельности политических партий в Украине. В него входят, в частности, оправдание войны России против Украины и прославление лиц, участвующих в этой агрессии. В марте, спустя почти месяц после начала войны, Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность в Украине 11 партий, имеющих связи с Российской Федерацией, в частности партии «Оппозиционная платформа за жизнь», партии «Шария», наши оппозиционного блока и прогрессивной социалистической партии Украины. Как отмечает аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев, ранее в украинском законодательстве уже был прописан алгоритм прекращения деятельности пророссийских партий, и новый закон не предполагает ничего принципиально нового. Этот документ лишь расширяет основания для запрета таких партий и упрощает судебные процедуры. Интервью с Александром Клюжевым записал Владимир Ивахненко.
Речь идет о программных целях или действиях любой политической партии, которые недопустимы. И фактически законодатель расширил основания для запрета создания или деятельности партии, если партия на уровне программных целей и на уровне действий партийных нарушает закон. Тут речь идет о том, что партия, если признает правомерным агрессию и преступления Российской Федерации на территории Украины во время этой широкомасштабной войны, то тогда это основание для запрета в судебном порядке деятельности политической партии, или восхваляется деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, незаконных вооруженных формирований, которые действуют на временно оккупированных территориях, банд, наемников, которые действуют в интересах Российской Федерации. Поэтому никакого предварительного списка нет, и его и не может быть. Речь идет о том, что если партия на уровне программы и на уровне действий нарушает закон, тогда это есть основание для обращения в суд и через суд запрет ее деятельности. То есть никакого кардинального изменения общего подхода, который всегда был на уровне законодательства Украины и базируется на международных стандартах, в том числе Венецианской комиссии, нет. Есть определенное уточнение программных целей и действий политических партий, которые вне закона и которые могут привести, если суд так решит, к запрету деятельности этой политической партии. Также уточняется последствия приостановки деятельности политической партии на уровне парламентской деятельности. Речь идет о аналогии с решением РНБО относительно 11 партий. И тогда было не совсем понятно, как по законодательству необходимо действовать в Верховной Раде, потому что среди этих партий была парламентская политическая сила. Сейчас это на уровне закона урегулируется. Поэтому можно сказать, что какой-то законодательной революции по противодействию российским партиям не произошло. Есть уточнение уже существующих положений путем введения специализации, введения разных проявлений, которые направлены на нарушение территориальной целостности Украины, независимости Украины и других проявлений антиконституционных.
Не нарушает ли принятый Верховной Радой закон о запрете пророссийских партий политических свобод и норм Конституции Украины?
Безусловно, этот законопроект базируется на международных стандартах, где, с одной стороны, гарантируется право граждан объединяться в политической партии, а с другой стороны, за государством сохраняется возможность реагировать на те общественно опасные проявления деятельности политических партий. И тут, опять же, я повторюсь, Украина не выходит за рамки общепринятые, в том числе утвержденные руководящим принципом Венецианской комиссии. Все решается через суд. Все необходимо доказывать, и необходимо через суд доказывать, что действительно партия на уровне программы и на уровне действий партийных организаций нарушала закон и таким образом посягала на ее территориальную целостность, не признавала факт агрессии России и так далее. Поэтому можно сказать, что этот законопроект продолжение уже существующей модели в Украине, которая фактически скопирована с цивилизованных стран. Вот так, если очень коротко, упрощенно сказать.
Согласно принятому украинским парламентом закону, в условиях войны дела о ликвидации партий, причастных к пророссийской деятельности, будут рассматриваться Львовским апелляционным административным судом. Насколько длительным может быть такой процесс?
Ну, я сейчас не готов говорить о сроках, тем более, что вопрос о том, что необходимо собрать доказательства по конкретным политическим партиям, если они нарушали закон, и есть также апелляция после первой инстанции на уровне Верховного суда, поэтому этот вопрос будет зависеть от того, насколько комплексно соберут доказательную базу ответственные органы, насколько их доказательства будут убедительны в суде.
Говорил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев. Интервью с ним записал киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 5 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Европейский Союз в рамках шестого пакета санкций против России запретит российским гражданам покупать недвижимость в ЕС. Ограничение затронет физических и юридических лиц, при этом санкции не коснутся россиян с гражданством или видом на жительство в странах Евросоюза или в Швейцарии. Об этом написало агентство Bloomberg. О шестом пакете санкций, введенных в отношении России после ее нападения на Украину, 4 мая сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вот как комментирует запрет российским гражданам покупать недвижимость в Евросоюзе Михаил Маглов, журналист-расследователь проекта «Сканер», не раз публиковавший данные о недвижимости за рубежом российских государственных чиновников.
Что касается запрета покупки недвижимости, это не будет касаться граждан России, которые имеют вид на жительство в странах Европейского Союза, потому что они уже там проживают. И здесь в том числе становится, в общем, довольно большой вопрос, сколько вообще этих видов на жительство уже выдано, потому что мы, в принципе, по деятельности журналистской, изучая объекты недвижимости в Европе, в том числе у разных российских чиновников и депутатов, видим их, во-первых, что они уже купили недвижимости за прошедшие десятилетия в довольно большом объеме, и очень часто покупка недвижимости во многих европейских странах, по сути, давала основания, в том числе, получения вида на жительство. Это как бы привязанные вещи, и на самом деле это была, в том числе, одна из причин, почему эта недвижимость покупалась. Второе, как часто граждане России покупают недвижимость непосредственно на свое имя. Здесь зависит от конкретной европейской страны, везде немного разные истории, но из того опыта, который мы видим, например, если говорить, ну, там не про Европейский Союз, но Швейцария очень часто присоединяется к санкциям Европейского Союза. В Швейцарии, например, очень часто недвижимость российских граждан покупают на свое имя. Или в Австрии, или в Чехии. При этом, так как правило меняется, иногда еще организовываются местные бизнес-компании, на которые покупается эта недвижимость. Но это с точки зрения санкций не будет иметь, в принципе, никакого значения, потому что здесь важно, кто является бенефициаром. И третий вариант, когда покупается недвижимость российскими гражданами, ну или других стран в Европе, когда это оформляется в том числе на какие-то офшоры, скрывается, кто является владельцем, такое тоже бывает. И, как правило, это не очень часто, но это такой прям звоночек, что деньги, на которые куплена эта недвижимость, могут иметь, в общем, довольно токсичное происхождение. Но в последние годы Европейский Союз довольно много делает работы на то, чтобы раскрывать бенефициаров подобных активов. Наверное, не все это еще сделали, но в целом проделана довольно большая работа. Мне кажется, вся ситуация, которая сейчас, в том числе в которой находится Европейский Союз, страны Европейского Союза, она непростая и нету хороших решений, поэтому всегда будет это по кому-то бить. Что касается олигархов, условно, которые накупили недвижимость, да, накупили, и мы сейчас наблюдаем, как вся эта недвижимость, ну, хорошо, не вся, постепенно эта недвижимость попадает под арест и арестовывается. Что касается, не знаю, если говорить про критиков, которые уезжают из России и хотят поселиться в Европе, я думаю, что в любом случае, уезжая, им они встанут перед выбором то, что им как-то надо легализовываться в Европейском Союзе, получать документы, получать вид на жительство, а соответственно с получением вида на жительство они смогут в том числе покупать недвижимость.
Говорил журналист-расследователь проекта «Сканер» Михаил Маглов. А в Грузии возобновились акции протеста с требованием освобождения бывшего президента страны, ныне гражданина Украины, Михаила Саакашвили, отбывающего 6-летний срок тюремного заключения по обвинению в превышении служебных полномочий. Семья Саакашвили, его однопартийцы и друзья настаивают в качестве компромисса хотя бы на его переводе в зарубежную клинику, ссылаясь на резкое ухудшение состояния здоровья Саакашвили в последнее время. Но власти Грузии пока непреклонны. Они настаивают на том, что Саакашвили может лечиться в тюремной больнице, и он ни в коем случае не будет помилован. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, официально до сих пор занимающий пост главы Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины, больше не может самостоятельно ходить. Экс-президенту и бывшему верховному главнокомандующему предоставлена инвалидная коляска в руставской тюрьме, где Саакашвили отбывает 6-летний срок по приговору суда за организацию избиения спецназом бизнесмена Валерия Гелашвили, грубо оскорбившего в газетном интервью жену президента Сандру Руловс. Согласно заявлению консилиума врачей, сформированного по инициативе омбудсмена Нино Ломджарии, в результате глубочайшей депрессии у заключенного Саакашвили развивается синдром анорексии. Он больше не может есть и пить. Из-за дефицита белка в организме мышцы постепенно атрофируются, и пациент не может самостоятельно двигаться. Важно отметить, что экс-президент не объявлял голодовки. То есть на этот раз он не отказывается от пищи осознанно и преднамеренно, а просто не может принимать пищу. Возможно, одной из причин, почему Михаил Саакашвили отказался держать голодовку, стал прошлогодний вердикт Европейского суда по правам человека. Страсбургский суд предписал властям Грузии перевести заключенного в специализированную клинику, но в то же время недвусмысленно заявил, что не допустит использования голодовки в качестве инструмента давления на правосудие, по крайней мере до разбирательства дела по существу в Европейском суде. Сейчас Саакашвили обвиняется еще и в незаконном переходе государственной границы в ночь на 29 сентября прошлого года. В четверг сразу в нескольких местах грузинской столицы состоялись немногочисленные, но эмоциональные акции протеста с участием мамы бывшего президента профессора Гиули Аласания, его отца и братьев. Вместе с однопартийцами и друзьями они пришли к резиденции главы государства, президента Саломе Зурабишвили, и просили ее помиловать Михаила Саакашвили, а у государственной канцелярии провели митинг с требованием перевода Саакашвили в европейскую или украинскую клинику для лечения. Своим мнением о ситуации вокруг бывшего президента с Радио Свобода поделился бывший государственный министр, конфликтолог Паата Закаришвили.
Все-таки его здоровье явно желает лучшего, он болеет, видно это по виду и по всем параметрам. И власти очень нечестно себя ведут, спекулируя и манипулируя его здоровьем. Поэтому в первую очередь надо спасать человека, элементарно, без всякой политики, без всякого всего, чтобы дать ему возможность выздороветься. Когда он выздоровеет и, скажем так, станет в форме, конечно, может быть, он почувствует себя в глазах своих соратников победителем и может на это потом, конечно, накрутить очки. Но это нормально, это политика, это нормальное явление.
А может быть, именно поэтому власти столь непреклонны?
Конечно, но да, с вами согласен, что именно поэтому власти непреклонны, но здесь уже они работают аморально. То есть есть какие-то красные линии в политике тоже. Нельзя за счет жизни людей и здоровья накручивать себе очки. Даже если Саакашвили начнет потом набирать очки, это будет соответствовать играм по правилам политики. А то, что делает власть, это не игра по правилам политики.
Отметил конфликтолог. Президент Зурабишвили уже ответил опросителям категорическим «нет, я никогда не помилую Михаила Саакашвили», подчеркнула она, выступая по всем общенациональным телеканалам. А премьер-министр Иракли Гарибашвили, как и другие лидеры правящей партии «Грузинская мечта», намекают. Михаил Саакашвили вполне может выздороветь, если согласится на переливание белка и других веществ. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Одной из бессмысленных жертв агрессии России против Украины стал самый большой в мире транспортный самолет, уникальный авиалайнер «Мрия», уничтоженный российскими войсками уже в первые дни войны. Зачем его нужно было варварски разрушать, непонятно. Вряд ли украинские военные стали бы использовать такой самолет, ведь он был бы легкой целью для российских зенитных установок. Командир одного из трех экипажей «Мрии» Дмитрий Антонов не верил в гибель самолета, пока не увидел лично его обломки в ангаре освобожденного города Ирпень под Киевом, где стоял стояла Мрия. Но Дмитрий Антонов надеется, что, несмотря на экономическую нецелесообразность и огромные расходы, самолет будет восстановлен хотя бы в качестве символа победы Украины. Интервью с пилотом Дмитрием Антоновым записала Леся Бакалец.
Основная часть, в которой как бы летчики обитали, где мы жили, где проводили все свое время, это наша пилотская кабина, это все уничтожено. Ни левое полукрыло, ни правое полукрыло уже использовать нельзя будет. Где-то в середине марта появились фотографии уже более конкретные. Ну и там как бы стало понятно, что действительно разрушение серьезное. Но я все равно для себя и для всех говорил, что пока сам не увижу своими глазами, я не поверю в это. Самолету крайние годы уделялось очень много внимания в каждом аэропорту мира. Много было желающих посмотреть. Много корреспондентов хотело узнать о том, как Мрия летает, как создавалось. Говорили суммы от 800 миллионов и до 3 миллиардов. Но сумма, вы сами понимаете, что очень большая. И плюс вот такая разница в оценке, это говорит только об одном, что реально еще никто не оценивал. Конечно, если пытаться оценить экономическую целесообразность только, это будет очень-очень трудно, потому что под нее надо найти такой проект, который, к примеру, даже не знаю, там запуск ракет в космос, но пока вот прямо такого свершившегося проекта нет, ради которого будет воссоздаваться. Я так думаю, что, наверное, на первоначальном этапе пока все-таки Мрия будет создаваться не как коммерческий проект, а именно как символ. И символ, наверное, уже не только Украины, а символ всего мира.
Говорил командир экипажа украинского транспортного самолета «Мрия» Дмитрий Антонов. Интервью с ним записала корреспондент телеканала «Настоящее время» Леся Бакалец. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».